Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Чеченский генерал Исамунаев как украинский герой. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» в российском прокате. Проект адаптации ЛГБТ-подростков «Дети 404» под угрозой закрытия. В Петербурге премьера спектакля «Суд над тунеядцем Бродским». Таковы главные темы дня четверга, 5 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Продолжается большая активность в попытках урегулировать кризис на востоке Украины, остановить войну. В Киеве находится государственный секретарь США Джон Керри, он проводит переговоры с руководством Украины, а президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о том, что в пятницу прибудут в Москву для обсуждения ситуации на востоке Украины. В конце недели все эти высокопоставленные политики окажутся в Мюнхене, где открывается очередная международная конференция по вопросам безопасности. Подробности о сегодняшнем дипломатическом дне у корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
США настаивают на безукоснительном выполнении Минских соглашений по Донбассу, подписанных в сентябре прошлого года, заявил на пресс-конференции американский госсекретарь Джон Керри. По его словам, Запад хочет дипломатического решения кризиса, но не может закрывать глаза на то, как российские бойцы, российские танки и боеприпасы пересекают украинскую границу для поддержки конфликта. Киевский визит Керри, по мнению бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, может стать знаковым в противодействии путинской агрессии. Важным шагом на этом пути, написал Гриценко на своей странице в Facebook, должно стать решение президента США Барака Обамы относительно предоставления Украине реальной военно-технической помощи, в том числе военной техники и вооружений. В Вашингтоне сейчас продолжаются дискуссии по вопросу о целесообразности предоставлять Киеву летальное оружие. И решение по этому поводу, как сообщается, может быть принято на следующей неделе. Вместе с тем, многие европейские лидеры заявляют, что поставки оружия Украине не улучшат ситуацию в Донбассе. С новыми мирными инициативами по решению конфликта на украинском востоке вечером в четверг, 5 февраля, в Киев прибыли президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Не раскрывая подробностей, они заявили, что их мирный план базируется на основе территориальной целостности Украины. По данным из дипломатических источников, суть франко-германской инициативы может сводиться к прекращению огня на условиях признания новой линии разграничения в Донбассе, не совпадающей с той, которая фигурирует в Минске. Соглашениях. О необходимости установления новой линии разграничения Путин написал в письме к Петру Порошенко еще 15 января, и к этому же призывали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске 31 января представители лидеров сепаратистов. В Киеве эти предложения назвали неприемлемыми. О других возможных пунктах плана лидеров Франции и Германии говорит директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Скорее всего, будет предлагаться и воздержаться Украине от вступления в НАТО, ну вообще даже от подачи заявок относительно членства в НАТО. Это один из козырей, которые могут, в принципе, использовать, чтобы убедить Путина, что мы забываем про членство Украины в НАТО, то есть НАТО не подвигает еще ближе к российским границам, а, соответственно, Путин соглашается на то, что он закрывает границу и, соответственно, таким образом прекращает помогать ДНР и ЛНР. Вполне возможно, будут некие моменты будут прессовать Украину относительно того, что Украина должна переустроиться по федеративному принципу. Вот на это, скорее всего, Порошенко не пойдет.
В администрации украинского президента заверяют, что Франсуа Олланд и Ангела Меркель приехали в Киев, чтобы выразить поддержку Украине и мирному плану президента Петра Порошенко. Как заявил замглавы президентской администрации Валерий Чалый, украинская сторона на переговорах с европейскими лидерами будет настаивать на необходимости реализации ключевых пунктов Минских договоренностей. Неожиданным визит президента Франции и канцлера ФРГ оказался для Порошенко, но не для Путина, полагает руководитель компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец.
Уже анонсировано, что после встречи с Порошенко, Оланд и Меркель поедут в Москву для того, чтобы встретиться с Путиным. То есть очевидно, что визит сюрприз для всех, кроме Владимира Путина, то есть он уже был предупрежден. В чем заключается этот план? Я думаю, что заключается он в первую очередь в том, что все понимают, что необходимо прекратить войну. Оланд вытащил, скажем так, ликвидировал главную фобию Владимира Путина. Он сказал о том, что Украина не будет членом НАТО, правда, не уточнил вообще или в данный момент, то есть вот они как бы снимают. В чем может заключаться мирный план? Ну, я думаю, что там будут вещи неприятные, в том числе для Украины, например, новая линия разграничения. Это правда. Во-вторых, это может быть проведение выборов на этих территориях для того, чтобы хоть как-то придать им видимость законности тем властям, которые сегодня находятся в так называемых ДНР, ЛНР. Вполне возможно, речь пойдет о том, что туда будет вводиться российский контингент, который гарантирует прекращение огня. Под эгидой кого он зайдет туда? Под эгидой, ну, явно не ЕС. Вот, возможно, это будет ООНовский, возможно, там будет ОБСЕ. Вот этот вопрос на сегодняшний день открытый. Но если это произойдет, это будет свидетельствовать об ослаблении Украины, потому что это будет показывать, что Украина не контролирует сегодня ситуацию на Донбассе.
По словам Петра Порошенко, оснований для введения в Донбасс миротворческого контингента нет. И Украина сейчас нуждается прежде всего в оборонительном оружии, средствах шифрования связи и радарах. Мир сейчас в Восточной Украине зависит только от России. И цель Украины не наказать Россию, а гарантировать механизм выполнения обязательств, которые Москва взяла на себя в Минске, заявляет украинский лидер. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В украинских и российских средствах массовой информации активно обсуждается тема гибели в зоне боевых действий на востоке Украины командира так называемого международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Бригадный генерал погиб 1 февраля в боях под Дебальцевым. Он обеспечивал прикрытие украинских подразделений и попал под артиллерийский обстрел. Сообщается о том, что Мунаев хотел обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о получении украинского гражданства и называл себя личным врагом Путина. Подробнее об этом человеке корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Иса Мунаев создал и возглавил Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева в марте 2014 года. Батальон активно участвует в военных действиях на востоке Украины на стороне украинских военных. Еще в июне Мунаев разместил в интернете видеообращение, обвинив Россию в геноциде чеченцев в ходе чеченских войн. В ответ на это обращение глава Чечни Рамзан Кадыров объявил Мунаева в розыск и заявил в готовности отправить в Донбасс чеченцев добровольцев для его ликвидации. Командование батальоном принял на себя сторонник Мунаева Адам Асмаев, которого зимой 2012 года задерживали в Одессе по подозрению в подготовке покушения на тогдашнего российского премьер-министра Владимира Путина. В 2014 году прокуратура исключила из обвинения террористические статьи, его приговорили к 3 годам лишения свободы и освободили из-под стражи в связи с отбытием срока наказания. Говорит обозреватель Северокавказской службы Радио Свобода Хасин Радуев.
Иса Мунаев был практически последним генералом Ичкерии, если можно так выразиться, первого призыва еще первой чеченской войны. Многие полевые командиры чеченские были учителями, врачами, простыми рабочими и так далее. То есть они становились этими генералами в ходе войны. Один из них был Иса Мунаев. Я хорошо помню, как он впервые появился на экране. Это было после того, как в Шали был разгромлен автомобильный рынок, там десятки людей были убиты, это был просто воздушный удар. И после этого многие люди с возмущением говорили на видеокамеры о том, что они думают о руководстве России, в частности о Ельцине. Вот один из них был Иса Мунаев. В течение первой войны он не очень и светился, но во вторую войну это был единственный человек, который остался в Грозном после того, как основные силы, включая подразделения Басаева, Гилаева, покинули Грозный. Мунаев достаточно долго продержался в Грозном. Ну, понятно, что он занимался диверсионными какими-то действиями. После того, как был ранен, его вывезли, оказался в Дании. После лечения одно время, по-моему, его назначили генеральным прокурором чекистского правительства в изгнании. И после этого вот появилась вот эта вот группа, которая называла себя батальоном имени Дудаева, миротворческим батальоном. Правда, я не совсем понимаю, что значит быть миротворческим батальоном вооруженным. Они считали, что они продолжают войну с российской армией, только уже как бы там, где они могут. Практически все бывшие отряды ичкерийские, они все были вытеснены за пределы Чечни. Сам Мунаев заявлял о том, что он хочет отдать долг украинцам, которые поддержали чеченцев в ходе Первой войны, особенно во время Первой войны. Ну, помогали там, и морально, и на самом деле участвовали в боевых действиях на стороне чеченских отрядов. Он был единственный, если так сказать, светский генерал чеченских сил сопротивления. Как мы знаем, многие его бывшие соратники ушли уклонно, создавая эти эмират Кавказа, или там вообще уехали в Сирию воевать. А он единственный человек был, который придерживался именно вот этой линии, которая была обозначена еще президентом Джохаром Дудаевым.
Соредактор выходящего в Париже журнала «Кавказский опрос» полпред Чечни в России в 1999 году Майрбек Вачигаев знал Ису Мунаева лично.
В этот период после войны он был назначен начальником милиции одного из районов города Грозного. И вплоть до 1999 года, в общем-то, был именно звание полковника. У него еще в советское время было что-то из советских званий милиции тогда. Жестким, скажем, по характеру человек. Суровым в том смысле, что, ну, трудно было сказать, что он был вот компанейст. Был очень всегда, скажем так, напряженным в том смысле, что по нему было понятно, что с ним шутить не стоит.
После второй чеченской кампании Иса Мунаев оказался в Дании, жил там, а потом сформировал вот этот свой батальон имени Джохара Дудаева. И каковы были его мотивы?
Вы знаете, во Второй войне он был ранен. В какой-то момент лечился в Грузии, после он лечился в Стамбуле. И после переезда в Данию он натурализовался, то есть он получил, по-моему, гражданство Дании, датского королевства. Года 4 назад была тоже, опять же, последняя числа, которую я знаю, очень серьезная операция, которую он перенес. И когда начались военные действия на Украине, конечно же, он был в числе первых, кто, в общем-то, решил, я считаю, я думаю, что это была его попытка снова столкнуться с российской армией. Он решил снова стать против российской армии. Я думаю, что именно по этой причине. Я бы сказал, что это будет ощутимый урон, потому что это была все-таки персона, особенно для чеченской диаспоры, которая на Западе сегодня уже, в общем-то, исчисляется в пределах 120-130 тысяч человек.
Сразу после гибели Мунаева глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к ней могут быть причастны СБУ и ЦРУ. Мунаев устранили, потому что он не способен больше воевать. Кадыров также призвал чеченцев, воюющих на стороне украинцев, немедленно остановиться, иначе их тоже пустят в расход. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 5 февраля. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» сегодня вышел в российский прокат. Картину покажут сразу 650 кинотеатров, что в два раза больше, чем планировалось поначалу в связи с повышенным интересом кинопрокатчиков и зрителей. До последнего времени было непонятно, в каком виде будет показан фильм в России, где в июле 2014 года запретили ненормативную лексику в кино и на телевидении. По решению прокатчиков, ненормативная лексика в фильме будет приглушена. Еще до премьеры в российском прокате картина вызвала горячую дискуссию, поскольку многие российские политики и другие публичные персоны обвиняли Звягинцева в антироссийской пропаганде. Картина Звягинцева «Левиафан», дискуссия вокруг нее стала темой одной из программ «Свобода в клубах» Елены Фанайловой. Историк искусства, современный художник Вадим Кругликов, выступая в этой программе, провел параллели между фильмом «Левиафан» и акцией панк-группы «Пусси Райот».
Насчет попадания в коллективное бессознательное, или лучше его называть коллективным несознательным, собственно говоря, тут можно вспомнить историю с «Пусси Райот». Это абсолютно точное попадание вот этого художественного жеста в эту самую в точку, в нарыв общества, который в результате этого попадания прорывается – И, грубо говоря, нам становится ясно, в каком мире мы живем, что это за общество. Вот в результате этого всего безумного совершенно обсуждения видим, что мы живем вот в таком мире, в котором мы живем в очередной раз, что он не изменился и так далее. То есть это не важно, сколько раз мы попадаем в эту точку. Главное, что мы в нее попадаем, и этот жест, в общем-то, он, ну, стратегически сравним с хорошим произведением современного искусства, хотя Звягинцев совершенно из другой епархии. Ну вот что такое современное искусство? Одна из его задач – это попадать в болевые точки общества, как бы шоковая терапия, чтобы тем самым актуализировать те проблемы, которые в обществе существуют, ну или в искусстве современном. Вот этим занимается Звягинцев. То есть главная его идея – спросить и показать аудитории, в каком мире мы живем. То есть вот этот мир, в котором Бог давно умер, а теперь он вроде бы изо всех сил возрождается, а на самом деле нет. Это симулякр. Бог – это в конце вот фильма, это всего лишь плоскостное изображение. И фраза «Бог все видит», на самом деле он ничего не видит. А если даже он и видит, то он все равно молчит. Вот эта ситуация, когда мы живем в мире без Бога, вот что это за жизнь? Вот, собственно, видимо, об этом фильме.
Говорил историк искусства Вадим Кругликов. Медиакритик Анна Голубева рассказала о том, как восприняли фильм «Левиафан» в православном мире.
По ощущениям, на первый взгляд, по крайней мере, невооруженным глазом, кажется, что реакция в церковном сообществе, и в частности среди клириков, которые на этот фильм отзывались, о нем писали, она в общем и целом похожа на то, что происходит среди нецерковных. Да? Да. Угу. Потому что огромное количество есть людей, которые за, есть люди, которые против. Если говорить о негативных отзывах, то там тоже есть большая гамма разных чувств и ощущений, потому что есть люди, которые пишут об этом как о гаденькой поделке. Это такая пресловутая русская линия, есть такой портал. Характерно, что эту статью именно перепечатывает портал «Православие.ру», который, насколько мне известно, принадлежит отцу Тихону Шевкунову. То есть это уже как бы не маргинальная совсем площадка. И она, тем не менее, ставит именно этот отзыв на «Левиафана», взяв его с русской линии. Буквально на днях это митрополит Мурманский и Мончегорский высказался в том смысле, что, несмотря на, так сказать, мат и некоторые еще вещи, которые его смущают, тем не менее, фильм кажется ему честным, правильным попаданием в те самые болевые точки. Он говорит о том, что это, в общем, фильм, который стоит смотреть и который говорит о необходимости врачевания некоторых болезней страны. Если говорить о реакции, условно говоря, официальной, да, у нас, конечно, не существует официальных спикеров церкви, но, тем не менее, существует человек, который обычно высказывается от лица, скажем так, Московской Патриархии, или, по крайней мере, его высказывание принято таким образом воспринимать. Это отец Всеволод Чаплин. Он является председателем синодального отдела по взаимоотношениям с обществом. Он как раз высказывается близко к тем вот людям с русской линии, которых я цитировала. Он говорит о том, что это, безусловно, желание потрофить Западу, что Звягинцев ориентировался на эту аудиторию, что он пытался так или иначе, в общем, представить негативный и уштампованный образ России. Но, тем не менее, да, был целый ряд высказываний, которые говорят о том, что фильм действительно и попадает в болевые точки, и действительно всячески его рекомендуют, и говорят о том, что это выдающееся художественное произведение. И, в частности, очень интересно, и вообще меня порадовал широкий круг ассоциаций, которые возникают у тех, кто пишет о фильме из числа клириков. И были очень интересные моменты, например, такой. Отец Александр Шамкон на портале «Православие. Мир». «Мир» — это самый массовый на данный исторический момент портал, который представляет точку зрения членов церкви. Он говорит о том, что он очень интересные там вещи отмечает в фильме, в частности, проводит параллели с фильмом «Покаяние» Гиза Абуладзе, и говорит довольно интересные замечания у него есть о том, например, что фильм, безусловно, притча, он, безусловно, не отражает реальности, олицетворение зла, да, фактически великий инквизитор, этот самый владыка, герой, который в фильме практически понукает светскую власть и всячески, да, толкает ее на злодеяние. Вот эти взаимоотношения между светской властью и владыкой никоим образом не отражают реальной действительности. Есть мнение Спиридона Баландина, игумена, который пишет о том, что фильм, безусловно, нельзя назвать антиклерикальным, потому что в нем нет церкви. В нем есть жизнь без церкви, без Бога и без церкви, и поэтому никаким образом, да, обвинять его в антиклерикализме невозможно.
Говорила медиакритик Анна Голубева. Это были фрагменты программы «Радио Свобода. Свобода в клубах». Сегодня зрителей в одном из московских кинотеатров, которые посмотрели фильм «Левиафан», встречал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Тот факт, что у меня вот здесь в груди что-то колотится очень сильно, это да. И это, безусловно, большой фильм во всех смыслах. И я не знаю, мне придется еще долго над ним, наверное, думать, что-то анализировать. На самом деле специально ничего не читал, не смотрел, не слушал, особо не прислушивался к мнениям, потому что знал, что ну, надо как бы с чистым разумом идти на фильм, и поэтому выбрал именно премьеру. Мне кажется, это очень патриотическое кино.
Первое впечатление мрачное, и, к сожалению, не знаю, правда или нет, не хотелось бы думать, что так живет вся Россия, и не хотелось бы, чтобы о России складывалось у других стран такое мнение. Ну, как бы Запад нравится, когда у нас все плохо. На самом деле, мне кажется, это не новая тема, и было много таких фильмов, но, видимо, этот просто попал в струю. Запрещать я бы не стал ни в коем случае. Все должны свой выбор делать сами. Смотреть, не смотреть – дело каждого.
Фильм потрясающий, тяжелейшее впечатление вызывает, но не отвращение, как раньше я читал аннотации от некоторых. В наше время еще, если аналогию брать, «Маленькая Вера», если помните. Вот примерно впечатление без надёги и краха. Правде надо смотреть в глаза. И не надо скрывать ни плохого, ну и не забывать про хорошее. Чем больше мы будем знать о плохом, тем быстрее мы избавимся от него.
Глубокий, очень интересный фильм, который, я думаю, что затмит все остальные картины в прокате и обязательно должен быть увиден, независимо от той шумихи, которая сейчас вокруг него находится. И не антироссийское кино, это не так. Это очень правдивое кино, и это не надо путать. Но у нас же нет такой установки, что мы занимаемся только развлекательным кино. Это имеет место быть. Ничуть не меньше, чем тот же самый «Бёрдман», который рвет сейчас прокат. Я не верю, что Звягинцев не любит эту страну, потому что то, как там снято, снято человеком, который все это переживает до глубины сердца.
Кинематографический фильм очень хороший. Я смотрел подобные фильмы, скажем, в последнее время. «Долгая счастливая жизнь», вот был «Дурак» фильм. Они, можно сказать, так и по жанру, и по смыслу похожи. Но здесь кинематографический, конечно, намного выше. Но, к сожалению, это практически наша жизнь. Жизнь еще хуже, чем то, что здесь написано. Поэтому это не как кино. Это кино, но жизнь дает нам примеры даже более жестокого отношения к людям, к действительности. Здесь, по крайней мере, это проблема. Если Россия Путина, то он антироссийский. Если Россия не путинская, то он вполне российский. То, что он, конечно, антиэстеблишмент, это бесспорно.
Опрос зрителей фильма «Левиафан». Понравилась ли им эта картина? Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 5 февраля, вот главная тема второй половины этого часа. Проект адаптации ЛГБТ-подростков «Дети 404» оказался под угрозой закрытия. В Петербурге состоялась премьера спектакля «Суд над тунеядцем Бродским». Скончалась многолетняя сотрудница «Радио Свобода» Фатима Салказанова. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 5 февраля, по версии «Радио Свобода». Государственный секретарь США Джон Керри, выступая в Киеве, потребовал от России продемонстрировать свою приверженность прекращению кровопролития на Украине. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибудут в Москву для обсуждения ситуации на востоке Украины. Государства Европейского Союза согласовали дополнительный список физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции в связи с кризисом на востоке Украины. Эштон Картер, назначенный президентом США Бараком Обамой на пост министра обороны, заявил, что активно склоняется к предоставлению летальных видов оружия украинской армии. НАТО выражает обеспокоенность изменениями в ядерной стратегии России, признаками того, что может быть понижен порог применения ядерного оружия в любом конфликте. Прокуратура предупредила Комитет гражданское содействие об административной ответственности в случае невыполнения требований, предъявленных правозащитникам в рамках очередной проверки. В Париже скончалась Фатима Салказанова, журналист, работавшая многие годы на «Радио Свобода». Партия «Яблоко» предложила европейски ориентированной оппозиции создать коалицию политической альтернативы. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 5 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Проект «Дети-404», объединяющий российских ЛГБТ-подростков под угрозой ликвидации. Роскомнадзор внес эту организацию в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. А поддерживающее Кремль движение «Молодая гвардия» обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой заблокировать это интернет-сообщество в российском сегменте глобальной сети. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Генеральная прокуратура должна способствовать блокировке сайта и групп в социальных сетях проекта «Дети-404», уверены активисты движения «Молодая гвардия Единой России». Они обратились к генпрокурору Юрию Чайке с соответствующей просьбой. МГЕРовцы возмущены тем, что, несмотря на решение суда, признавшего создателя проекта «Дети-404» Елену Климову виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, интернет-сообщество «Дети-404» ЛГБТ-подростки открыто продолжает свою деятельность, говорит председатель Координационного совета Всероссийского общественного объединения «Молодая гвардия Единой России» Денис Давыдов.
Эта группа открытая, может вступить любой желающий. И в процессе там диалогов между людьми в комментариях, если комментарий носит положительное отношение к людям и детям и вообще проявлениям нетрадиционных сексуальных отношений, то они остаются и поддерживаются, и тиражируются. А если человек оставляет и говорит, что занимается полной ерундой, и что здесь идет пропаганда, и вы растляете там малолетних, то этот комментарий сразу же блокируется. То есть о чем говорит? О создании конкретного в этой группе фона положительного по отношению к вот этим нетрадиционным проявлениям. Мы обратились к Генпрокуратуре с просьбой инициировать судебное разбирательство, чтобы суд постановил решение для Роскомнадзора о блокировке и внесении в реестр запрещенных сайтов.
Кстати говоря, решение мировой судьи одного из участков Нижнего Тагила, посчитавшей, что создатель сообщества «Дети-404» ЛГБТ-подростки Елена Климова пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, еще не вступило в законную силу. Климова, которую суд оштрафовал на 50 тысяч рублей, решение обжаловала и вполне может рассчитывать на его отмену в апелляции, поскольку год назад при похожих обстоятельствах суд не нашел в действиях Елены Климовой состава административного правонарушения и прекратил производство по делу. Правда, теперь в основе судебного решения, помимо жалоб активистов «Молодой гвардии» и свидетельских показаний, лежит экспертиза, подготовленная доктором психологических наук Лидией Матвеевой, которая пришла к выводу о том, что хотя цель у создателей интернет-ресурса «Дети-404» ЛГБТ-подростки благая, используемые средства этой цели неадекватны, поскольку содержат в себе элементы как скрытой, так и явной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И судья мирового участка Дзержинского района суда Нижнего Тагила с этим согласилась, говорит создатель проекта «Дети-404» Елена Климова.
К сожалению, я поняла во время этого суда, что судья совершенно не в теме, даже не разбирается в предмете нашего разговора. Я поняла, что она полностью опиралась как раз-таки на экспертизу, изготовленную доктором Лук Матвеевой. Я не знаю, если честно, как можно серьезно относиться к экспертизе, если ее автор употребляет слово «грех» и «патология» в отношении сексуальной ориентации. А в списке использованной литературы стоит «Новый Завет» и «Актуальные вопросы сексопатологии» за 1986 год.
Решение Нижнетагильского суда было вынесено 23 января. Спустя неделю Роскомнадзор уведомил Елену Климову о том, что в Роспотребнадзоре посчитали, будто сайт проекта «Дети-404» содержит информацию о способах совершения самоубийства и призывы к совершению самоубийства, а потому его следует внести в реестр запрещенных сайтов.
Пропаганда суицида была найдена в письме девушки, которая писала, что ей очень плохо, и она хочет умереть. Это письмо посчитали пропагандирующим суицид, прислали предупреждение, что наш сайт внесен в реестр запрещенных сайтов. Но это письмо сайта мы удалили. Видимо, блокировку с нас сняли, если она была. Если им не нравится несколько этих материалов, пускай выносят такое же предупреждение, мы их спокойно удалим. А блокировать целое сообщество на основании того, что там есть какая-то одна единственная запись, которая кому-то не нравится, это бред. Как мне сказал один умный человек, что эта группа как бельмо на глазу у государства вовсе не потому, что мы там обсуждаем какие-то проблемы, а потому что мы занимаемся тем, чем не занимается оно и чем, в общем-то, не занимается никто. А государство этого не любит. Ну и вообще, конечно, тема для многих достаточно непростая, раздражающая. До сих пор кто-то от самого словосочетания ЛГБТ-подростки чуть ли не в обморок падает и кричит о том, что у подростков не может быть никакой сексуальной ориентации.
Никаких следов того, что адрес сайта «Дети 404» попадал в реестр запрещенных, на портале Роскомнадзора найти не удалось. Ничего о проекте Елены Климовой не нашлось и на сайте Роспотребнадзора, который отчитался о деятельности по предотвращению суицидов. В течение последних полутора лет совершено не менее десятка попыток добиться блокировки или закрытия проекта «Дети 404». Один лишь Виталий Милонов, автор петербургского закона о запрете пропаганды гомосексуализма, написал 7 заявлений в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности основательницу проекта Елену Климову. Однако до недавнего времени правоохранительные органы и суды не находили в деятельности Климовой состава правонарушения. «Дети 404», «ЛГБТ-подростки», «Мы есть» – российский общественный интернет-проект поддержки гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных подростков. Число 404 в его названии отсылает к аналогии с техническим сообщением при неверном наборе адреса страницы в интернете. Ошибка 404, страницы не существует. Проект состоит из 2 частей. Это не публичная закрытая группа в соцсети ВКонтакте, созданная для психологической помощи ЛГБТ-подросткам, где они могут поделиться своими проблемами и получить помощь от взрослых участников, и открытый фотопроект, в том числе в Фейсбуке и ВКонтакте, где публикуются письма подростков. В этих письмах рассказывается о проблемах, с которыми они сталкиваются из-за гомофобии окружающих их людей. По мнению Тани Купер, исследователя Human Rights Watch по России, автора доклада «Лицензия на травлю», в условиях, когда в стране существует закон, запрещающий гей-пропаганду, существование такого проекта, как «Дети 404», особенно важно.
Эта площадка дает этим детям возможность выразиться, возможность рассказать, возможность поделиться о том, что происходит в их семьях, что происходит в их школах, и о тех нападках, которым они подвергаются. И вот такое наступление на эту группу и попытки ее закрыть, это не случайно. Это попытки сделать ЛГБТ-подростков без голоса, то есть оставить их без голоса, без возможности заявить о своем существовании.
В конце декабря прошлого года Human Rights Watch в очередной раз призвала российские власти отменить так называемый антигейский закон, который, по мнению правозащитников, фактически легализует дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества. В описании проекта «Дети 404. ЛГБТ-подростки. Мы есть» говорится: «Наше общество полагает, что гомосексуальных подростков не существует в природе, будто бы геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры прилетают с Марса уже взрослыми, а между тем в каждой 20-й российской семье растет ребенок ЛГБТ. Это невидимые обществу дети 404». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 февраля. Сегодня в Ялте, где проходят мероприятия по случаю 70-летия конференции глав 3 союзных держав антигитлеровской коалиции, открыли памятник так называемой «Большой тройке» Уинстону Черчиллю, Франклину Делано Рузвельту и Иосифу Сталину. Меджлисе крымско-татарского народа, установка в Ливадийском дворцово-парковом комплексе скульптурной группы работы Зураба Церетели воспринята как оскорбление, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Лилия Пальвелева.
10 лет назад Зураб Церетели уже пытался подарить Крыму свою большую тройку. Однако в год 60-летия Ялтинской конференции дар был отвергнут. Общественность возмутилась, сочтя кощунственным увековечивание Сталина и заявив, что он воплощает для украинцев, крымских татар и многих других народов преступный режим, уничтоживший миллионы людей. Но то было до захвата Крыма Россией, и решение принимало другое государство. Затем скульптор попытался пристроить свое творение в Волгограде. Не вышло, но то были немного другие времена. И вот реакция замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла.
Я лично и в целом Меджлис крымско-татарского народа неоднократно говорили о том, что установка любых памятников, с такими историческими личностями, которые неоднозначно воспринимаются частью крымского сообщества, устанавливать где-либо в Крыму было бы неправильно. Роль Сталина в судьбе крымско-татарского народа и многих других народов, в первую очередь малых народов бывшего Советского Союза, всем известна. Учитывая тот факт, что крымские татары даже спустя 70 лет очень живо, очень болезненно переживают, казалось бы, столь далекое событие, как депортация, тотальная депортация, я хочу напомнить, самим Советским Союзом признанная преступной депортация, устанавливать памятники Сталину, какие-либо иные такие публичные изображения этой исторической личности воспринимаются большинством крымских татар как какое-то оскорбление. Я лично, конечно же, как человек, который знает историю, который преподавал детям историю, ни в коей мере не хочу умалять роль Ялтинской конференции в ходе Второй мировой войны, роль тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех стран антигитлеровской коалиции для послевоенного мира. Но отметить Ялтинскую конференцию можно многими способами, гораздо менее оскорбительными для кого-то, чем установка этого памятника, который, с моей точки зрения, и художественной ценности особо не несет. Это времен советского реализма скульптура, которую установить здесь пытались очень долго. И особый отпечаток на эту ситуацию накладывает и тот факт, что мы знаем очень такое живое, трепетное внимание к событиям Второй мировой войны, Великой Отечественной войны в России, но при этом не стоит забывать, что события Второй мировой войны, события войны непосредственно в Крыму очень серьезную дискуссию вызывают и в межнациональной сфере, в отношениях между крымско-татарским коренным населением и жителями Крыма. И поэтому очень аккуратно нужно относиться вот к любым памятникам, каким-то мероприятиям, которые связаны с этими событиями, с конкретными историческими личностями. Никто из крымских татар не будет спорить, что можно проводить международные конференции, посвященные Ялтинской конференции. Есть целый музей, Ливадийский дворец, который посвящен в основном вот этому событию.
Меджлис крымско-татарского народа или отдельные его представители собираются как-то отреагировать на установку этого монумента?
Мы никогда не объявляли войну памятникам. Даже когда в период украинского Майдана 23 февраля прошлого года мы собирали митинг на центральной площади Симферополя, где находится памятник Ленину. А в это время в Украине, как вы помните, такой ленинопад был. Мы смогли отдельным горячим головам сказать, что мы не должны таким способом решать вопросы. Нужно убедить власти, что, возможно, этому памятнику уже место где-нибудь в музее, в каком-то там специально созданном парке советской, я не знаю, истории и так далее, и так далее. Здесь вот, к сожалению, иной подход мы видим, что в Крыму настолько их желание установить этот памятник преобладает над пониманием того, что это может кого-либо оскорбить. Многие мои коллеги подозревают даже намеренное желание кого-то уязвить. Я более того ожидаю, что скоро будет очередное празднование указа императрицы Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани там и так далее. Можно ожидать подобных же действий, при этом не будут обращать внимание на то, что отношения крымских татар, утративших в результате этого указа собственную государственность, оно совершенно иное. И вот когда нас призывают быть толерантными, нас призывают быть понятливыми и так далее, мне хотелось бы с тем же самым призывом обратиться и к остальным. У нас есть много других точек соприкосновения, чем памятник трем лидерам. Есть исторические личности, роль которых, она неоднозначна, скажем так. Мы же не требуем установки памятника, например, Девлет Гераю, потому что могли бы возражения, а он же вот спалил когда-то Москву. У нас достаточно много иных людей, увековечить память которых мы бы могли бы и которые не вызывали бы каких-то серьезных разногласий.
Говорит Нариман Джелял. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня траурные, к сожалению, новости. В Париже после долгой и тяжелой болезни скончалась многолетняя сотрудница «Радио Свобода» журналистка Фатима Салказанова. У микрофона историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
О некоторых радиоведущих времен Холодной войны принято говорить: его голос пробивал глушилки. О Фатиме Салказановой такого не скажешь. Голос у нее был низкого тембра, но если уж говорить высокопарно, ее голос пробивал души. Фатима умела говорить о важнейшем, страшном, о трагическом, с такой эмоциональной сдержанностью, с какой говорит только сильный человек и профессиональный журналист. Нет сомнений, что всему этому ее научила собственная жизнь. Фатима Александровна Салказанова, урожденная Зимбатова, родилась 28 января 1942 года в Москве. И до 15 лет там и жила с матерью, ни о чем дурном не помышляя. Она не догадывалась о судьбе своего отца. Время от времени только в доме появлялся какой-то мужчина, целовал ее на ночь и надолго исчезал. Это был отец, прошедший плен во время войны, искушение остаться на Западе, но вернувшийся на родину. Его ждал ГУЛАГ и ссылка, запрет посещать Москву. Фатима на свою беду росла человеком принципиальным и правдолюбивым. Опасаясь ареста дочери, мать поспешно увезла ее в Норильск, где девочка закончила вечернюю школу, параллельно работая электросварщицей и библиотекарем. Вернувшись в Москву через 3 года, Фатима поступила на вечернее отделение филологического факультета МГУ. Вышла замуж за француза и в 1963 году уехала в Париж. Там закончила славянское отделение Сорбонны. С 70-го работала на «Радио Свобода» попеременно в Мюнхене и Париже до 1995-го. Автор острых репортажей и программ на общественно-политические темы, постоянно вела интервью с героями дня. Афганистан, куда она сама ездила, женское правозащитное движение в Советском Союзе, высылка советских агентов из Парижа, терроризм в Европе, беседы с кинорежиссерами, писателями, учеными. Фатима Салказанова все делала горячо, заинтересованно, неподдельно переживая и очень ясно обнажая моральную, человеческую сторону любой темы. Она была, вот не знаю, как лучше сказать, журналистом с большой буквы. Это что-то помпезное и фальшивое. С маленькой это означало бы «журналисты больше ничего». Фатима, конечно, была публицистом, литератором, создателем человеческого документа. Ее голос и манера выступлений были среди самых узнаваемых в русском радиомире. В памяти Фатимы мы даем фрагмент ее беседы с Игорем Померанцевым 21 декабря 1992 года.
Игорь, моя любимая песня «Ветер Сибири» в исполнении французского рок-певца Саши. Это моя любимая песня по многим причинам. Во-первых, Игорь, не улыбайся, может, это в-третьих или в-четвертых, потому что Саша мой сын. Но есть и несколько других объяснений. Мальчик, наполовину осетин, на четверть француз и еще на одну четверть итальянец, стал французским шансонье, французским поэтом и музыкантом. У него в репертуаре много песен, но «Ветер Сибири» — единственная, в которой присутствует и мое прошлое, и его русскость в сюжете, в музыке. Ну, а название — это намек на мое вынужденное 3-летнее пребывание в Норильске. Саша родился во Франции, но его детство, конечно, было не очень похоже на детство других французских детей. Ему было 3 года, когда посольский гобист в Париже в присутствии гобиста-известенца грозил мне похищением сына, если я не выведу их на мою знакомую, получившую высокий пост во французском МИДе. Пришлось прятать Сашу. Ему было 4 года, когда мы с ним и с друзьями всю ночь шили чехословацкие флаги, чтобы утром выйти на демонстрацию протеста против разгрома «Пражской весны». Ему было 5 лет, когда к нам пришли люди из французской контрразведки, чтобы предупредить о том, что КГБ готовит на меня покушение, и объяснить нам с сыном, какие меры предосторожности мы должны принять. Мне снились кошмары. Снилось, что поворачивается ручка на дверях, а за дверью бибисты. Я кричала во сне. Я думала, сын все это забыл. Радовалась этому. И вдруг песня «Ветер Сибири». И оказалось, все помнит. Все понял, и теперь своей песней помогает мне, если не забыть о том, как это было, то хотя бы освободиться от всего этого. «Ветер Сибири» — моя единственная любимая песня, за которую я могу сказать автору не просто «спасибо», а «сын, спасибо за помощь». А слова в песне такие, я даю их в построчном переводе, и, конечно, в оригинале это звучит гораздо лучше, сильнее. «Ну вот, наконец ты заснула, спокойная, усталая, но ночью ты вздрагиваешь от кошмаров, которые тебе все еще снятся, и нет передышки». Припев. «Ветер Сибири убивал вольную мысль, ветер Сибири – драма одиночки, ветер Сибири глушил идеи, ветер Сибири – наглый, презрительный ветер. Мама, но это все в прошлом». А если перевести еще точнее, он говорит, это все окончательно в прошлом. И мне так хочется в это верить.
Саети туда, а ты зетар на ней, визе пар ле конфор, ке то флэ ли 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 des hommes et te refuse une fève et le vent de Sibérie pourtant se dépenser le vent de Sibérie sur un drap muselé l'offense des idées qu'on voulait isoler le vent de Sibérie insolent de mépris le vent de Sibérie pourtant se dépenser le vent de Sibérie sur un drap muselé l'offense des idées qu'on voulait isoler le vent de Sibérie insolent de mépris. Mais que puis-je pour toi, pour balayer tes soucis, toi l'otage de ce froid qui te suit jusqu'ici, ce vent de Sibérie qui fouettait ton visage, étouffant tous les cris des enfants mis en cage et le vent de Sibérie, pourtant se dépenser, le vent de Sibérie, sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler, le vent de Sibérie, insolent de mépris, le vent de Sibérie, pourtant se dépenser, le vent de Sibérie, sur un drap muselé, l'offense des idées qu'on voulait isoler, le vent de Sibérie, insolent de mépris. Ce vent de Sibérie est mêlé à ton sang, violé ton esprit de son rire glaçant. Moi qui ai cette chance d'être né sans l'échelle, je t'offre mon enfance dans cette France qui est mienne. Et le vent de Sibérie, pourtant se dépenser, le vent de Sibérie, sur un drap muselé, l'offense des idées, qu'on voulait isoler, le vent de Sibérie, insolent de mépris, le vent de Sibérie, pourtant se dépenser, le vent de Sibérie, sur un drap muselé, l'offense des idées, qu'on voulait isoler, le vent de Sibérie, maman c'est bien fini, à toi.
Парижский артист Саша и его мама, моя мюнхенская коллега Фатима Салказанова в разделе «Мои любимые пластинки».
В Париже скончалась многолетняя сотрудница «Радио Свобода» Фатима Салказанова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербургском музее Достоевского состоялась занятная театральная премьера «Спектакль «Суд над тунеядцем Бродским». Это совместный проект открытой сцены в Петербурге театрального товарищества «БААТ», рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Человек, знакомый со стенограммой суда над Иосифом Бродским, записанной Фридой Вигдоровой, меньше всего ожидает увидеть на сцене пестро наряженных персонажей клоунады, а также того, что строгая судья, в начале спектакля читающая обличительную газетную статью, статью о Бродском, в середине действия превратится в пьяную невесту, вернее, в судью в подвенечном платье, произносящую реплики из той самой знаменитой стенограммы. Странная мысль – повторить трагическую историю в виде фарса, но она не отталкивает, а с первых минут вызывает сочувствие. Бродского как такового в спектакле нет, как будто воздушный мостик перекинут к пьесе Булгакова о Пушкине без Пушкина. И в то же время поэт незримо, но явно присутствует, и не только в тексте газетной статьи, в цитатах из стенограммы судебного заседания или в стихах, возникающих каждый раз неожиданно, произносимых внезапно разными персонажами. Да, персонажи, именно в них он спрятан, растворен. Маруся, кентавр, фаталист, человек с зеленым лицом, Довлатов, зэк, негр. Все они вроде бы живут своей жизнью и в то же время пришиты намертво к судебному процессу, и в них растворен образ условного Бродского. Все, что происходит в зале, это не реконструкция исторических событий, это фантасмагория, в которую переплетены стихи Бродского, документальные тексты, а главное – восприятие этих событий и этих стихов современными молодыми людьми, знающими ту эпоху только по литературе, мемуарам и рассказам старших. Оказывается, они воспринимают и самого Бродского, и его историю очень остро, но только делают это сегодня, из своего времени. Да, это еще и поколенческая история, взгляд детей на отцов. Спектакль создан к 75-летию Бродского. По словам создателя спектакля, мы еще увидим массу пошлости вокруг этой даты. Кто-то зажжет свечку, положит рядом раскрытую книгу, сделает скорбное лицо, заговорит о политике. А Денису Шибаеву хочется видеть в центре суда над тунеядцем Бродским не столько политику, сколько высокую любовную историю, человеческие чувства, попавшие в государственные жернова.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Радио Свобода» Денис Шибаев, режиссер спектакля «Суд над тунеядцем Бродским».
Материал мы взяли, потому что он сложный, а мы молодые, и нам не хочется топтаться на месте. Хотелось открыть для себя новое понятие. Хорошие спектакли, на наш взгляд, обладают неким решением. И в данном случае решение свадьбы, оно оправдано тем, что свадьба есть некая государственная форма структурирования жизни человека. Чтобы он не болтался, не придумывал лишнего, не размахивал флагом в ненужном месте. И вот этот обряд нужно совершить для того, чтобы вписаться в рамки существующего государственного строя. Печать в паспорте, она отменяет свободу любви. Чувство, которое невозможно передать и запротоколировать, любовь, становится каким-то подтвержденным и, собственно, теряет любой смысл. Ну, то есть абсурдность ситуации решили вот через такую форму театральную передать. А суд над Бродским, в первую очередь, для того, чтобы люди немножко остановились и перестали захлебываться в Фейсбуке и в социальных сетях по поводу каких-то происходящих громких дел в нашей стране, чтобы показать, что всегда есть какие-то случаи, какие-то суды, которые являются громкими, но в наше время это стало уже мелко, это выродилось, это перешло в политику, в какую-то стяжательную сторону ушло. А в то время это была какая-то человеческая позиция, не гражданская, а именно человеческое переживание, страдание. И, может быть, нам нужно переставать заниматься вещами, которые касаются только нашей головы. Нужно подумать о своей душе, о том, что рядом есть какие-то любимые люди, которым можно просто помочь. Зиновий Аркадьевич Бертман. Незаслуженно забытый тюменский музыкант, поэт, бард, песенник. Музыка, которая должна была использоваться в фильме «Данелли». Но некий музыкант пошел на почту, написал телеграмму от лица Зиновия Бертмана, что он просит за его музыку 10 тысяч рублей наличными и прямо сегодня. На что Данелли, естественно, не мог согласиться, и в фильме «Афоня» играет в ресторане другая музыка, а не музыка Бертмана. И у нас в спектакле используется вот как раз музыка Бертмана. Тогда это было блокадное поколение, это было военное поколение, это люди, которые привыкли жить по другим законам. Даже если представить себе, это был серый город, ничего не было, никаких рюшечек, никаких вывесок. Бродский всеобъемлющий, поэтому у нас много персонажей. Бродский Довлатов, Бродский кентавр, Бродский негр, Бродский фаталист. Из стихотворений, из картинок, которые рисовал Бродский, да, из каких-то ассоциативных вещей. Борьба не с каким-то мифическим, а как плохо, а как плохо. Но историю, по крайней мере, свою нужно знать. И опираясь уже на это, я уже могу делать какие-то выводы. У меня возникает отношение к тому, что сейчас происходит на основе конкретного суда над тунеядцем Бродским.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был театральный режиссер Денис Шибаев. В Петербурге прошла премьера спектакля «Суд над тунеядцем Бродским». Вот так обстояли дела в четверг, 5 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила, провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.